Вашему вниманию предлагается перевод лекции Л. Рона Хаббарда, прочитанный перед слушателями 2 августа 1966 года. Название этой лекции — «Подавляющие личности и ГОО». Продолжительность записи — 90 минут. Воспроизведено Golden Era Productions. 2 августа 2016 года от Дианетики. У нас есть множество вопросов, о которых мы всегда можем поговорить. У нас есть множество записанных на пленку лекций, в которых все это рассматривается. Но их у нас, очевидно, никогда не бывает достаточно. По какой-то странной причине. Секретари технических отделений, секретари отделений квалификации и так далее испытывают трудности в связи с нехваткой материалов по некоторым из этих вопросов. Это довольно очевидно, так как они продолжают все так же действовать или бездействовать. Существует два типа преступлений. Существует преступление, когда человек совершает какое-то действие, и существует преступление бездействия. И в современном обществе очень мало обращают внимание на преступление бездействия. На самом деле человека обычно подвергают наказанию по двум причинам. Первое — за то, что человек присутствует, и второе — за то, что он общается. Это то, за что обычно наказывают в этом обществе. Если вы хотите узнать суть любого преступления, что ж, оно в основе своей состоит из этих двух элементов. Человек присутствует и общается. Однако существуют также преступления, которые заключаются в том, что человек не присутствует и не общается. Такого рода преступлениям общество не уделяет особенного внимания. Но если аудитор не присутствует и не общается, то это преступление из категории наиболее тяжких, так как в этом случае он устанавливает барьер на пути к спасению. В прошлом люди ожидали от меня, что я докажу им эффективность Дианетики и саентологии и буду вроде как нести полную ответственность за их действенность. И когда Дианетика и саентология не работали, это была моя вина. Я должен был бы разработать их лучше и так далее. Что ж, вы, вероятно, ожидаете, что в материалах уровней 0, 1, 2, 3, 4 и 5... произойдут изменения и все такое. Так вот, у меня есть для вас ужасная новость. Я ни в чем не изменю ни одной запятой. Мы перешли от полного изменения к полной неизменности. Просто чтобы получить правильную дихотомию. Итак, в настоящий момент материалы находятся прямо здесь. Однако сегодня... Сегодня я говорю это, имея действительно очень прочные позиции. Потому что у нас есть нечто. У нас есть клир. И если вы легонечко щелкнете его по лбу, он будет звенеть без остановки на протяжении часа. Настолько он очищен. И все наши предсказания, относящиеся к уровням, вплоть до клира, все они сбылись. И даже более чем. Путь к клиру — это нечто весьма особенное на всех его ступенях, от вога до релиза ступени 4. Прошу прощения, от сырой публики до релиза ступени 4. Вог — это тот, кто даже и не пытается. Здесь происходит очень быстрый скачок. Это очень быстрый скачок. И это одна из трудностей, существующих на нижних ступенях. Именно с этим у вас, как у аудитора, будут наибольшие трудности. Этот скачок происходит слишком быстро. Существуют некоторые процессы, которые я не включил в ступени. Эти процессы являются настолько быстрыми, что я не осмеливаюсь включить их в ступени, понимаете? Аудитор занят тем, что подстраивает свой метр, понимаете? И не замечает, что парень уже стал релизом. Поэтому мы не включили туда эти процессы. И 2.12 — один из них. Замечательный процесс. Это самый потрясающий процесс, о котором вы когда-либо слышали, если проводить его до Оверана. Я имею в виду, что в этом случае у человека шарики за ролики заходят быстрее, чем... Когда я разработал этот процесс, я сказал: «Да, это действительно то, что надо». Ну и мне ответили: «Если это действительно то, что надо, давайте действительно использовать это в аудитинге». Однако сегодня в нашем распоряжении имеется очень быстрый маршрут. И остановить движение человека по этому маршруту могут только всевозможные добавления, глупые ошибки и, в особенности, серьезные ГОО, грубые ошибки аудитинга. Так что в действительности плохая работа аудитора сейчас становится настоящим преступлением. поскольку таким образом вы навечно преграждаете человеку путь. А это довольно долгий период времени. Любой тетан хочет выбраться из ловушки. Даже подавляющая личность сама по себе хочет выбраться из ловушки. Только, к несчастью, она уверена, что вы просто пытаетесь загнать ее туда. Понимаете, она знает, что ее место там. И такую личность можно очень легко описать вот как. Это тот, кто окружен со всех сторон марсианами. Неважно, кем на самом деле являются окружающие его люди. Понимаете, она застряла в инциденте, в котором присутствуют действующие лица, не имеющие ничего общего с настоящим временем. И тем не менее, все эти действующие лица находятся в настоящем времени, и вы являетесь этими действующими лицами. Так что, конечно же, необходимо держать вас в узде. Ведь если вы станете большим, сильным и могущественным, то вы, будучи марсианином или агентом ФБР, или кем-то еще, конечно же, разделаетесь с ней. И так, вследствие этого, она практически постоянно совершает преступления, пытаясь держать всех в узде. В секции этики существует такая тенденция. Каждый раз, когда кто-либо совершает множество ГОО, объявлять его подавляющей личностью. Я должен со всей ясностью указать на то, что подавляющая личность — это особенный тип человека. Ее на самом деле нетрудно распознать. Это тот, у кого нет достижений в кейсе. Что ж, скажете вы, это очень жестоко. Если кто-то не получает улучшений от дианетического или саентологического аудитинга, то вы немедленно говорите, что он никуда не годится. Если хотите, можете интерпретировать это таким образом. Я не возражаю. Критика на меня не влияет. Но в любом случае, подавляющая личность, будучи совершенно особым типом человека, конечно же, не будет делать ничего, кроме ГОО. И ее вообще нельзя заставить агитировать. Она не будет агитировать вообще. Так вот, тот факт, что кто-то совершил несколько ГОО, не делает его подавляющей личностью. Следите за мыслью. Но это действительно верно, что подавляющая личность никогда не станет агитировать. Единственное, что она будет делать, это совершать ГОО. Все, что вам нужно сделать, это описать ей, как совершается грубая ошибка аудитинга, с целью предотвратить ее. И сразу же у вас не будет ничего, кроме грубых ошибок аудитинга. Ведь тогда этот человек сможет замаскироваться, сказав: «Вы видите, я изо всех сил пытаюсь агитировать этих людей, а у них все равно нет никаких улучшений. Следовательно, я прав, а Хаббард не прав. Ну а вы, ребята, и гроша ломаного не стоите». Понимаете? И, следовательно, это не работает, и не существует никакого способа сделать их сколько-нибудь сильней, и если мы сможем просто избавиться от всего этого, то я тогда буду в безопасности. В этом вся его философия. Если он сможет избавиться от всех методов, позволяющих сделать людей более сильными или могущественными, то его дело в шляпе. Следовательно, конечно же, он вознаграждает только низкие статистики. Понимаете, вознаграждаются только низкие статистики. Никогда не вознаграждается высокая статистика. И приводится к провалу или очерняется любая попытка кому-либо помочь. И в особенности жестоко из-под тишка уничтожается все, что имеет своей целью делать людей более сильными или более умными. Следовательно, подавляющая личность немедленно, автоматически направит любую деятельность по улучшению в другую сторону, превратив ее во что-то плохое и пагубное. Если вы позволите ей агитировать, то она будет агитировать, используя какой-нибудь шаблон вроде ГОО. Понимаете? Но я еще раз вам говорю, что не все, кто совершает ГОО, подавляющие личности. Так вот, ГОО — особый тип людей, отсутствие достижений в кейсе. Я имею в виду отсутствие достижений в кейсе. Я бы настоятельно просил регистраторов быть бдительными в отношении этого. Они избавили бы нас от невероятного количества проблем. Поскольку если взять с улицы сотню людей, то где-то 2,5 человека из каждой сотни окажутся поистине музейными экспонатами, подавляющими личностями, по которым плачет сумасшедший дом. Это те, кто помещает людей в сумасшедшие дома. Люди, что находятся в сумасшедших домах, это на самом деле пины. Потенциальные источники неприятностей, которые, как говорится, являются следствием по отношению к подавляющим личностям. Подавляющих личностей туда очень редко забирают. У них хватает ума не высовываться. У подавляющей личности нет достижений в кейсе. И она будет сидеть себе и хвастаться этим. И она не может не поддаться искушению и не начать хвастаться этим. И любой регистратор, которому кто-то пришел и говорит: «Я получил 3500 часов процессинга». Или 1000 часов процессинга. Или «Меня аудитировали все аудиторы в Сиэтле. И до сих пор не добились никаких результатов, и у меня по-прежнему этот ужасный ламбозис. И я пришел сюда, чтобы выяснить, сможете ли вы сделать что-нибудь для меня. И мне нужна некоторая гарантия того, что вы сможете». И в этот момент, если бы я был регистратором и знал бы технологию, применяемую на этом посту, я бы сказал: «Еще бы! У вас было так много проблем с аудиторами. Прежде чем мы запишем вас, вам нужно пойти к администратору по этике». Пусть он рысцой добежит до администратора по этике. Администратор по этике должен очень хорошо понимать, в чем здесь дело. Он не жалуется... Любой человек имеет право жаловаться на одного аудитора. Но этот парень жалуется на всех аудиторов. У подавляющей личности есть и другие довольно отчетливо выраженные характерные признаки. И это действительно интересный тип людей. Если вам и удастся заставить ее аудитировать кого-либо, то она будет рада только, если состояние ее преклира ухудшится. И она огорчится только если преклир испытает улучшение. И именно эта ее черта многие-многие годы тому назад позволила нам обнаружить подавляющих личностей. Это очень необычное явление. Иногда мы замечали, очень редко, у нас был кто-нибудь, у кого проявлялись эти черты. А остальные характерные признаки состояли в том, что у такого человека не было вообще никаких достижений в кейсе. И он не делал ничего иного, кроме как совершал грубые ошибки аудитинга. И не мог обучиться ничему иному, кроме как совершению ошибок. И мы, в конце концов, обнаружили, что делают эти люди и как они себя ведут. И определяющим фактором было отсутствие достижений в кейсе. Существует множество связанных с этим проявлений. Но они не означают, что человек является подавляющей личностью. Подавляющая личность активно нападает на саентологию. Она совершает оверты 24 часа в сутки. Вы почти никогда о них не узнаете. «Все аудиторы в Сиэтле аудитировали меня. Никаких достижений в кейсе. Да, они взяли мои деньги и прикончили меня». Ах, бросьте. Не может быть, чтобы столько саентологов работали с одним человеком и не получили никаких достижений в кейсе. Это невозможно. Нет, рано или поздно он бы получил хоть какие-то достижения. Теперь вы знаете, что этот человек, кроме того, скрытно совершает оверты. Тайные оверты в обществе, в котором он находится. Обычно это не проявляется в виде какой-нибудь скверной привычки, типа удушения младенцев или чего-нибудь в этом роде. Но может быть и так. Плюнуть соседу в кружку с пивом. Понимаете, что-нибудь в этом роде. И вот еще одна отличительная черта. Она состоит в том, что подавляющая личность выбирает не ту мишень. Если холодильник сильно гудит и раздражает ее, она идет к торшеру и пинает его. Если у машины спустила шина, подавляющая личность будет чинить двигатель. В дополнение к этому, она не заканчивает циклы действия. Но если она случайно все же закончит цикл действия и обнаружит это, то она повернет все это обратно. Вы поняли мысль? Она обнаруживает, что случайно завершила цикл действия. Понимаете, она сделала то, что от нее и ожидалось, или что-то вроде этого. Она немедленно повернет это обратно. Эти продолжающиеся оверты. Выбор не тех мишеней. Не завершение циклов действия. Являются главными проявлениями, свойственными подавляющей личности. И когда все это сопровождается отсутствием достижений в кейсе, то вполне можно сказать, что вы вывели этого парня на чистую воду. На протяжении этой лекции я ни разу не говорил, что все правительства, существующие на сегодняшний день на этой планете, поощряют низкие статистики, выбирают не те задачи, не те мишени, не завершают циклы действия или совершают постоянные оверты. Я не говорил этого. И вы сами несете ответственность за те выводы, к которым вы пришли. Так вот, если вы проводите аудитинг и обнаруживаете, что имеете дело с кем-то, кто не может получить никаких достижений в кейсе, а вы стараетесь изо всех сил, что ж, не глупите, задействуйте этику. Технология не в действии, раз она не работает. Поэтому другой ваш инструмент, используемый вами прежде технологии, это этика. На самом деле, вы как аудитор можете быть администратором по этике. Что, по-моему, довольно интересно. Но вам приходится им быть время от времени. Так что вы должны иметь некоторые познания в технологии этики. Это не сводится к тому, чтобы просто взять и направить кого-то к администратору по этике. Время от времени вы будете обнаруживать, что вы сами выступаете в роли полицейского. Вернее, в гораздо более важной роли, нежели роль полицейского, в роли администратора по этике. Вы должны будете знать, как обнаруживать оверты. Как обнаруживать оверты, которые настолько нереальны для человека, что они даже не регистрируются на обычном иметре. Вы должны будете уметь обнаруживать при помощи иметра, да и просто в жизни, самые разнообразные вещи, имеющие отношение к вашему преклиру. Так вот, когда вы сталкиваетесь с полным отсутствием достижений, вы, очевидно, не можете ввести технологию в действие, не так ли? Понимаете? Я имею в виду никаких достижений. Никаких достижений. Следовательно, вы используете другое оружие. Этику. И этика идет прежде технологии. На этой планете в данный момент проблема состоит в том, что отсутствует этика. И свидетельство этому то, с каким трудом вы сейчас вводите технологию в действие. Располагая той технологией, которая вам известна в настоящее время, и добиваясь тех результатов, которых вы добиваетесь, даже на нижних уровнях, вы обладаете полной монополией на всю деятельность в сфере разума, на всю деятельность в области религии, на всю общественную деятельность на этой планете. Вот что в данный момент должно по праву находиться в ваших руках. А находится ли все это в ваших руках? Что же, значит, технология не введена в действие? Это очевидно. Итак, единственная причина, по которой технология перестает действовать, это отсутствие этики. Единственный способ ввести технологию в действие – это применить этику. Этика построена на знании природы ПЛ – подавляющей личности. Если бы вам довелось агитировать одного из этих глав правительств, кто всегда выбирает не те мишени, не завершает циклы действия и совершает эти маленькие оверты, вроде партизанских войн или чего-то подобного, если бы вы усадили его на стул и стали проводить аудитинг, вы бы обнаружили, что процессинг не оказывает на него воздействия. Неважно, как вы это назовете, неважно, по какой причине вы за это взялись, что бы там ни было. Процессинг не оказывает на него воздействия. Он подавляющая личность. Он не будет делать то, что вы, как аудитор, говорите ему делать, потому что вы, конечно же, марсианин, как и все остальные. Вы представляете собой его излюбленный источник страхов. Вы не пытаетесь помочь ему, вы пытаетесь перехитрить его. Вы пытаетесь хитростью заставить его ненадолго ослабить свои защитные механизмы, чтобы успеть воткнуть ему нож в спину. Таков его подход к жизни. Вот что вы обнаружили бы у человека, который находится у руля власти. Вот что вы у него обнаружили бы. До тех пор, пока такие вот парни находятся у руля, в этой лекции я ни в коем случае не призываю никого к войне, гражданским волнениям или бунту, к заказным убийствам или какой-либо другой политической деятельности. Но если бы вы стали внедрять этику, вам просто было бы необходимо внедрить этику. Так вот, этика не внедряется широкомасштабно с помощью методов полицейского государства. Она внедряется на сугубо индивидуальной основе. Это просто отдельные люди, которые тут и там находятся у власти. Другая часть технологии этики построена на знании того, что называется пином, то есть потенциальным источником неприятностей. И если вы думаете, что потенциальный источник неприятностей не доставляет неприятностей, то вам нужно посмотреть вокруг, потому что этих неприятностей хоть отбавляй. Неприятности, доставляемые пином, гораздо более очевидны, чем те, что доставляет ПЛ. Поэтому вы очень часто думаете, что имеете дело с ПЛ, которое просто доставляет неприятности. А затем обнаруживаете, что на самом деле перед вами потенциальный источник неприятностей. Человек является потенциальным источником неприятностей, потому что он связан с ПЛ. Он не уладил отношения с ПЛ и не разорвал их. И до тех пор, пока он не уладит или не разорвет эти отношения, он будет оставаться потенциальным источником неприятностей, как бы упорно он не объяснял свое состояние какими-либо другими причинами. В том, что касается технологии, потенциальный источник неприятностей интересен для нас тем, что у него наблюдается эффект американских горок. Американские горки — это то, что вы можете найти в Кони-Айленде и в других местах. И в Лонг-Бич была такая штука, она у них называлась «Восьмой кролик» и так далее. Это такая маленькая железная дорога в парке с аттракционами, которая идет вверх к небу, и там есть ужасные крутые спуски, понимаете? И маленькие вагончики едут вверх, и маленькие вагончики едут вниз. Это и есть американские горки. И приклеер, у которого наступает подъем, а затем наступает спад, испытывает американские горки. И, пожалуйста, не думайте, что он испытывает что-то еще. Когда на другой день после сессии он приходит снова и говорит: «Вчера днем я чувствовал себя замечательно, а сегодня утром у меня ужасно болит живот». Он испытывает не что иное, как американские горки. Он испытывает американские горки. За то время, что вы не видели этого приклеера, он либо вступил в прямой контакт с ПЛ, либо она была у него рестимулирована. Этому человеку не обязательно было видеть ПЛ. Ему достаточно было лишь увидеть что-то, что напомнило бы ему о ПЛ. Подавляющей личностью является почтальон, человек видит почтовый ящик. Этого достаточно. Он становится пином, потенциальным источником неприятностей, и как следствие он испытывает американские горки. Так вот, этот человек будет бесконечно доставлять неприятности вам как аудитору. Вы поднимете его на 3 сантиметра в сессии, и он упадет обратно на 4 в жизни. И аудитировать его – ужасное испытание. Я не бросаю сейчас в крайность. В действительности мы аудитируем этого человека, в то время как кто-то в Вейлансе ПЛ, или кто-то, кто является ПЛ, готов костьми лечь, чтобы не позволить ему стать лучше. Мы аудитируем этого парня, в то время как нечто готово убить его, если он станет хоть немного лучше. Если, например, выяснится, что у вашего приклира, который является пином, коэффициент интеллекта поднялся с 90 до 131, то вполне вероятно, проснувшись на следующее утро, он обнаружит, что он уже покойник, поскольку его накормили мышьяком. Я имею в виду, что вы действительно подвергаете его смертельной опасности. Вот почему вы не должны аудитировать его. Не потому, что он доставляет вам неприятности. Вы убьете его. Он будет становиться все более и более больным. Все более и более невероятные усилия будут прилагаться для того, чтобы делать этого человека больным. Печально, но это правда. Следовательно, это явление под названием «потенциальный источник неприятностей» представляет для нас большой интерес. Так как потенциальный источник неприятностей будет доставлять вам неприятности. Будет испытывать американские горки, не добьется улучшений, и аудитировать его очень опасно. Опасно для вас лично и опасно для него. Если внезапно он получит какое-нибудь огромное достижение, то весьма вероятно, что его встретят с кольтом 45-го калибра. Я не шучу. Хотя одитинг сегодня является очень быстрым. Этой скорости в действительности недостаточно, чтобы полностью преодолеть влияние ПЛ. Потому что дорога до клира занимает более полугода. Вы могли бы проэдитировать его по нижним ступеням. Этот человек будет в вашем распоряжении в течение недели. Вы можете проэдитировать все нижние ступени за неделю, понимаете? Вы работаете просто не покладая рук, и вы действительно хорошо справляетесь со своей работой. И одитинг оказывает на этого человека соответствующее воздействие. И он находится вне рестимулирующего окружения. И вот почему вы видите столько релизов ступеней 5 и 6, испытывающих слом. Та скорость, с которой вы их адитируете, недостаточна для того, чтобы удерживать их вне подавляющего окружения. Итак, этот человек дошел до ступени 5. Но пройдет еще много времени, прежде чем он станет релизом ступени 6. И... Поэтому вы видите, как у релизов ступени 5 происходит слом. Понимаете? Они пины. И это происходит потому, что в окружении человека находится подавляющая личность, которая не была обнаружена. А мы убираем этого человека из его обычного окружения, и вы его адитируете, и адитируя этого человека, вы делаете его релизом ступени 4. Великий день! Замечательно! О, да, теперь у него не будет столько неприятностей. Да, став релизом, он даже может понять, что есть что в его окружении. Все, что угодно, может быть в порядке. Но вот он уходит, и помните, этот человек всего лишь релиз. Он по-прежнему смертен, еще как. Он в отличной форме, которая превосходит все, что какая-либо практика вообще... В действительности релиз ступени 0 превосходит все, когда-либо достигнутое в прошлом, какими бы то ни было практиками. И все же он может оказаться прямо под колесами грузовика. И не думайте, что с ним этого не может произойти, если поблизости от него находится настоящая ПЛ. Боже мой, она забирается прямо в танк генерал Шерман и дает полный газ. Бам! Таким образом, у вас больше проблем с релизами ступени 5. Понимаете, с релизами ступени 4. Человек ушел, рестимулировался. Теперь вы снова принимаетесь за него, а он уже готов. Теперь вам необходимо провести ему реабилитацию и так далее, а для того, чтобы пройти через ступень 5, требуется некоторое время. И если поблизости от этого человека находится ПЛ, у вас начинаются проблемы. На ступени 6 проблем у вас будет еще больше. Невероятно, те, кто задерживаются на курсе клирования, просто сильно пинствуют и так далее. Но в действительности на курсе клирования, если человек следует процедуре и, стиснув зубы, действительно попытается уладить или разорвать отношения со своим окружением, то он может пройти через все это. Я через это прошел. Я прохожу через это очень хорошо. Что ж, я связан с некоторыми ПЛ, известными как правительство, и им подобными. Они давно решили, что нас следует расстрелять, пригвоздить к позорному столбу и так далее. Я просто, видите, не та мишень. Так что я просто надеюсь, что они рассвирепеют на кого-то другого. Но суть в том, что переломный момент наступает примерно на ступени 6. Если бы были очень незурядным тетаном, то где-нибудь на ступени 6 вы так или иначе могли бы начать продвигаться вперед, несмотря ни на что. Понимаете, и так существуют ПЛы, поэтому я пин. Я как-нибудь прорвусь. Но я не думаю, что это было бы возможно на ступени 5. Решение заключается в том, что мы называем ПИО. Поиск и обнаружение. И когда вы проводите ПИО, вы имеете дело с этикой. И вы знаете, что ассессмент — это не аудитинг. А ПИО — это ассессмент. Этот парень, который говорит, он плохо проводит ассессменты, потому что во время ассессмента он допускает ГО и так далее. Как можно допустить ГО во время ассессмента? Это грубая ошибка одитинга. У вас не может быть ГО во время ассессмента. Если только вы не одитируете, что противозаконно. Понимаете, проведение ассессмента — в гораздо большей степени является этическим действием, чем техническим. Потому что здесь вы находите подавляющих личностей. Вы являете пина. Вы подлатываете разрывы АРО, вызванные жизнью и окружением приклира. Понимаете? В действительности эти люди оказали воздействие на человека. Поэтому аудитор должен осознавать, что эти техники существуют. Некоторые техники, такие как поиск и обнаружение, ПИО, поиск и обнаружение подавляющих личностей и улаживание разрывов АРО. Это вообще не является действиями аудитинга. Это этические действия. Поэтому вы должны быть немного администратором по этике. Не правда ли? Давайте пойдем чуть дальше. Давайте будем распознавать ситуацию, когда мы не получаем никаких достижений в кейсе, хотя стараемся изо всех сил. Не продолжайте рубить сук, на котором сидите. Переходите к этическим действиям. Этическое действие, предпринимаемое против потенциального источника неприятностей, или пина, кого-то, кто связан с подавляющей личностью. Этическое действие, которое может быть предпринято в отношении этого человека, это проведение поиска и обнаружения. Иногда у вас будут возникать проблемы с поиском и обнаружением, потому что до его проведения вы не уладили разрывы АРО. Вы говорите, что этот парень выглядит так, будто рядом с ним есть подавляющая личность. Что ж, подавляющие личности также вызывают у людей разрывы АРО. А человеку с разрывом АРО вы не должны проводить даже ассесмент. В первую очередь вы должны найти разрыв АРО. Если кто-нибудь выглядит немного грустным, то у этого человека в течение длительного времени существует разрыв АРО. Он становится мрачным. Та скала, о которую разбивается ваш аудитинг на нижних ступенях, называется ПЛ. Что же вы можете сделать с ПЛ? У нее нет достижений в кейсе. Она не в состоянии получать достижения в кейсе. Вот вы сидите перед ней, марсианин. Вы агитируете ее. Она говорит вам, что вы добились некоторых улучшений в состоянии ее пальчика. И тут же бежит к соседям и заявляет, что вы мошенник и жулик, и вас следует убить. Она распространяет в округе дикие сплетни о вас. С вами она сама любезность, но за глаза ругает вас, на чем свет стоит. Уловили идею? Это не является чертой ПЛ. Она взбесилась на вас именно из-за того, что вы попытались ей помочь. Другие люди тоже говорят за глаза других, потому что не все мы отличаемся храбростью. Но что можете сделать для этого парня вы? Что вы можете сделать для этого парня? Так вот, единственное известное действие, которое можно предпринять в отношении ПЛ, и такое действие существует, состоит в том, чтобы провести последний из процессов силы. И с помощью этого процесса вы справитесь с ПЛ, если сможете заставить ее сидеть тихо и отвечать на вопросы аудитинга. Но вы не должны проводить этот процесс до тех пор, пока вы не увидите, что некоторые другие процессы не дали никаких результатов. Следите за мыслью. Где могут провести этот процесс? Что ж, этот процесс могут провести в организации, имеющей право проводить процессинг силы. И где, как я надеюсь, есть аудитор, который может делать это очень хорошо. И где, как я также надеюсь, есть регистратор, который, как только какой-нибудь человек сядет и скажет, все для меня агитировали все подряд, и они не добились вообще никаких результатов, этот регистратор немедленно позовет администратора по этике и выкинет этого парня на улицу. Что ж, вы скажете, и постойте-ка, вы только что сказали, что с этим парнем можно справиться, если провести ему процесс силы, а теперь вы говорите, что он в действительности не может прийти и записаться на услуги. Что ж, вы пока еще не заведуете сумасшедшими домами, так что выбросите его на улицу, потому что он самый сумасшедший из всех сумасшедших. Он настоящий псих. На самом деле, вам следует поместить его куда-нибудь вроде палаты, стены, пол и потолок которой покрыты мягкими матами. И сказать, что ж, ответишь на следующую команду аудитинга, получишь свой ужин. И через 3 дня вы даете ему ужин. Однако у вас нет всего необходимого, чтобы справиться с этим парнем. Но я говорю, что если человек не получает достижений в кейсе, то в НЦХ, который находится под хорошим руководством и в котором аудиторы, проводящие процессинг силы, знают свое дело, такого человека действительно можно было бы проаудитировать до конца и привести в порядок. Когда вы проводите ему этот процессинг, помните, что вы не сделали его релизом ступени 5. В отношении этого состояния, между прочим, часто возникает путаница. Вы проводите человеку процессы ступени 5, но этого человека еще не подняли с помощью аудитинга до этих процессов. И когда вы завершаете проводить процессы ступени 5, вы получаете человека, который готов стать релизом нижних ступеней. Вы не получили релиза ступени 5. Вы получили человека, которого теперь можно аудитировать до релиза ступени 0. Поэтому не удивляйтесь, если когда-нибудь вы встретите кого-то, кому проводили процессы ступени 5, и кто, похоже, не способен говорить. Понимаете? Вы понимаете это? Процессы силы ведут человека по кругу. Однако до тех пор, пока вы не сможете совершенно законно осуществлять контроль над своим окружением, и пока у вас не будет палат, обитых матами, и вы не будете в состоянии справляться со всем, что идет не так, и так далее, до тех пор было бы чрезвычайно мудро с вашей стороны иметь регистратора, который сразу же, как только кто-то говорит: «Я был в Калифорнии, и все в Калифорнии аудитировали меня, и тамошняя организация запросила с меня $18,000, и я не получил никаких результатов, и у меня никогда не было никаких достижений в кейсе», и так далее. Если бы у вас был умный регистратор, этот умный регистратор немедленно сказал бы: «Просто пойдите и расскажите об этом в секции этики, потому что я совершенно убежден, что там хотели бы выслушать все эти жалобы на этих аудиторов». И затем, если у вас умный администратор по этике, то он выслушивает все это, разбирается в этом и выясняет, обоснована ли эта жалоба, не вызвано ли все это лишь тем, что один или два аудитора допустили ошибку. Или парни действительно аудитировали хорошо, а он не получил никаких достижений в кейсе. Вот что должен определить администратор по этике. И если администратор по этике определяет, что это ПЛ, то вы сильно рискуете, направляя такого человека в НЦХ. Однако вы говорите: «Ну, это довольно-таки сурово поступать таким образом. А мы ведь очень сильно стремимся помогать людям». Что ж, как-нибудь, когда вам будет нечего делать, прогуляйтесь в джунгли, не взяв с собой никакого снаряжения. Найдите раненого буйвола, застрявшего в яме, и помогите ему выбраться. Если вы проделаете это простенькое упражнение, я думаю, вы поймете, о чем я говорю. Поскольку вот что произойдет. Он взденет вас на рога. Кейсы этих людей можно взломать довольно быстро. Единственная ошибка, которую допускают в НЦХ, это проведение предварительных процессов силы. Вы не делаете этого. Вы просто берете и рубите под самый корень. Ха! Так вот, вся эта преамбула предназначена для того, чтобы дать вам почувствовать, в чем состоит суть этики. Этика не является нашей попыткой сделать самих себя правыми, а весь остальной мир неправым. Это не такого рода деятельность. Она не является нашим сервисным факсимиле, она является средством, с помощью которого мы вводим в действие технологию. Когда мы применяем этику в наших организациях, мы действительно нередко бываем резкими и грубыми. Делаем то и делаем все, но объясняется все это тем, что мы слегка интровертированы, так как мы немного пинствуем в отношении нашего окружения. Мы не можем рассчитывать на то, что правительство и общество, в которых мы находимся, обеспечат хоть сколько-нибудь сносное правосудие или что-то в этом роде. С одной стороны, администратор по этике пытается защитить организацию от последствий, вызванных деятельностью ПЛов и ПИНов, а с другой стороны, он пытается также осуществить правосудие, за которое мы так щедро платим в виде подоходного налога, и которое нам никто не предоставляет. В этом обществе не существует никакой защиты со стороны закона. Если там джунгли, то это потому, что отсутствует этика, а не потому, что человек является плохим. Возможно, вам было бы интересно узнать, откуда берутся ПЛы. У этого парня уже достаточно овертов, чтобы заслужить столько мотиваторов, что и не сосчитать, понимаете? Он сделал что-то, чтобы прикончить всех и вся. Он был плохим парнем. Причина, по которой он стал плохим парнем, кроется в переключении Вейлансов. Когда-то он имел дело с плохим парнем. И затем каким-то странным образом попал в Вейланс этого плохого парня. Теперь этот человек знает, кто он такой. Он плохой парень. Понимаете? Человек в основе своей хороший, но этот парень создает макапы порочных Вейлансов и затем попадает в них. Понимаете, он говорит, этот парень плохой, этот парень плохой, этот парень плохой, понимаете? И в конце концов у него появляется этот, словно сделанный из папье-маше парень, и однажды в результате переключения Вейланса он сам становится этим парнем или личностью. Он становится этой личностью с полным набором ее характеристик. И вот вам, пожалуйста. Итак, он теперь порочный парень. Он знает, как он должен действовать. Он должен действовать, как тот другой парень. Это неожиданный разворот на 180 градусов. Вот так рождается зло. Люди, приверженные религии, испытывали большие трудности, пытаясь найти ответ на вопрос, что же такое зло. И вот что такое зло. Это заявление или постулат о том, что зло может существовать. В отсутствии постулатов или заявления о зле человек хороший. Интересно, не правда ли? Когда вы счищаете с человека все наслоения, убираете весь накопившийся в нем чугун и старый мусор и так далее, то за всем этим вы находите хорошего человека. И это очень удачное стечение обстоятельств, поскольку мы создаем людей, обладающих большой мощью, так что наше счастье, что они хорошие люди. Довольно интересный механизм. Было бы крайне опасно приниматься за такую деятельность, как саентология, и вы разрушили бы всю Вселенную, если бы эта истина не была истиной. А она является истиной. Именно фальшивый Вейланс-макап является порочным Вейлансом. Вы следите за мыслью? Хорошо. Этот парень полагал, что некая личность или тип личности является крайне порочной. А затем однажды он попал в ее Вейланс. И затем, когда он был в этом, в основе своей порочном Вейлансе, он начал губить других людей. А затем он сильно надоел другим людям, или произошло что-то в этом роде, и он сам попал в инцидент, после которого время для него остановилось навсегда. Так вот, этот инцидент не относится к тому типу инцидентов, из которых состоит банк R6. Это инцидент другого типа. Это инцидент, в котором происходит битва или что-либо еще. На этого парня нападают. На него активно нападают другие существа. И он застрял на траке. Этот участок трака времени, этот момент времени более реален для него, чем настоящее время. Так вот, порою, получая дианетический одитинг, вы скользите по траку, и иногда, это случается крайне редко, иногда вы внезапно получаете инцидент. Что ж, вы все время проходите какие-нибудь инциденты, которые для вас не более чем интересны, и эти инциденты более реальны для вас, чем окружающий мир, в котором вы находитесь. Но время от времени вы сталкиваетесь с каким-нибудь инцидентом, который был гораздо, гораздо, гораздо более реален, чем любая реальность, которая вас когда-либо окружала. Вот он, гляди-ка. Так вот, у любого из нас на траке найдется парочка таких инцидентов. Вы не находитесь в них постоянно. Вы не застряли в этих инцидентах. Я помню, как я первый раз попал в подобный инцидент. Там была шеренга красных мундиров. Их ружья так и не дали залпа. Это был очень легкий, небольшой инцидент. Раз, и все закончилось. Но в то самое мгновение люди в красных мундирах, стоявшие в этой шеренге, были чуть ли не самыми реальными людьми, которых я когда-либо видел в своей жизни. Вот они стоят, готовые дать залп из своих кремневых ружей. Понимаете? Это происходило в те дни, когда было принято дотрагиваться до своей шляпы и говорить «Первый выстрел ваш, джентльмены». И по той или иной причине, из-за всяких сложностей, залп так и не прозвучал. На самом деле, кремни их ружей были уже на полпути к огнивным пластинкам. Понимаете? Вот где они были. Еще немного, и ружья должны были выстрелить. Это было много-много лет тому назад. И я сказал, это интересный механизм. Так как я рассматривал все это просто как некий механизм, поскольку это не сильно меня волновало. Я не был обеспокоен по поводу красных мундиров. Лекция продолжается на второй стороне этой кассеты.